архиепископ Аверкий, из четверо Евангелия, пришествие в мир Господа Иисуса Христа. Господь предрекает о Своей смерти и воскресении и учит о несении креста. Евангелие от Матфея, глава 16, стихи с 21 по 28, от Марка, глава 8, стихи с 31 по 38, и от Луки, глава 9, стихи с 22 по 27. Вызвав учеников на исповедание Его Мессией и Сыном Божиим, Господь возвещает им о страданиях, ожидающих Его в Иерусалиме, чтобы приготовить их к мысли о земной судьбе Мессии, опровергнуть чувственные представления иудеев о Мессии и посвятить учеников великую тайну своего искупительного подвига. Глубоко преданный Господу, но еще не освободившийся от чувственных иудейских представлений о Мессии как о земном царе, пламенный и решительный Петр не мог вынести этих слов горячо любимого учителя и, не решаясь при всех противоречить ему, отозвал в сторону и сказал: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобой», что значит, собственно, «сохрани Бог, не может быть, чтобы это случилось с тобою». Слова, выражающие мысль, что страдание и смерть несовместимы с достоинством Господа Иисуса Христа как Мессии, Сына Божия. «Отойди от меня, сатана!» – с негодованием отвечал на эти возражения Господь, ясно почувствовавший, что не Петр говорит это, пытаясь отклонить его от предстоящих ему страданий, но сам искуситель сатана, воспользовавшийся только чистыми чувствами Петра, для того, чтобы произвести в человеческой природе Христа колебания перед подвигом искупления человеческого рода. Замечательно, что Господь, только что назвавший Петра камнем, спустя столь короткий промежуток времени называет его сатаной, чем особенно ярко и сильно опровергается ложное учение Рима католиков о том, что Церковь Христова основана Господом на человеческой личности Петра. Может ли быть основание Христовой Церкви, которую не одолеет адовы врата, столь изменчиво, непостоянно и неустойчиво? И если понимать все слова Господа буквально, как это делают в данном случае католики, то из последних слов Господа пришлось бы сделать совершенно нелепый и невозможный, однако строго логический, с точки зрения католиков, вывод, что Церковь Христова основана на сатане. «Ты мне соблазн», – говорит Господь далее Петру, то есть, «противодействуя моей воле, ты служишь для меня препятствием, если желаешь, чтобы не исполнилось то, для чего я пришел и на что есть вечное определение Божие. Ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое, то есть не о том, что угодно Богу, что Он определил относительно страданий и смерти Мессии, но о том, чего хотелось иудеям по человеческим расчетам, то есть, чтобы Мессия был их могущественным земным царем-завоевателем. Человеку свойственно беречь свою жизнь, избегать страданий и стремиться к благополучию, к жизненным удовольствиям и наслаждениям. Это путь, на который пытается увлечь людей дьявол, желающий их погибели. Но не таков путь Христа и Его истинных последователей. «Если кто хочет идти за Мною, то есть быть истинным последователем Моим, – говорит Христос, – отвергни себя. Пусть отречется от себя, откажется от своей естественной воли и стремлений и возьмет крест свой, то есть настроит себя так, чтобы ради Христа быть готовым на все лишения, страдания и даже смерть. И следуй за Мной, подражает Христу в Его подвиге самоотречения, самоотвержения. Ибо кто хочет душу свою сберечь, в смысле устроения своего жизненного благополучия, потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, кто не жалеет себя ради Христа, обретет ее. Только тот сохранит свою душу для вечной жизни. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, то есть достигнет всех почестей и наслаждений мира, приобретет все его тленные сокровища в свое распоряжение, а душе своей повредит? Душа человека драгоценнее всех сокровищ мира, и погубленную душу уже ничем нельзя выкупить, никакими земными богатствами. Какой выкуп даст человек за душу свою? С мыслью о вечной гибели людей, старающихся сохранить себя лишь для этого мира, Господь соединяет мысль о втором и страшном пришествии своем, когда каждый получит воздаяние за дела свои. Мысль важная, опровергающая утверждение протестантов и сектантов, отрицающих значение добрых дел для спасения. Евангелисты Марк и Лука передают в связи с этим другие важные слова Господа. «Ибо кто постыдится меня и моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, то есть сочтет для себя постыдным находиться в числе Христовых учеников и, в частности, исполнять заповеди о несении креста своего, то и Сын Человеческий постыдится его, когда придет во славе Отца своего со святыми ангелами, то есть откажется признать его своим последователем на страшном суде». Закончил Господь эту беседу знаменательными словами. «Есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, грядущее в силе». Эти слова давали и дают повод некоторым видеть в них указание на близость второго пришествия Христова и соблазняться тем, что они не исполнились. Два других евангелиста, Марк и Лука, разъясняют, как надо правильно понимать эти слова. Святой Лука последние слова Господа передает так: «Как уже увидит Царствие Божие», а святой Марк их дополняет: «Как уже увидит Царствие Божие, пришедшее в силе». Из этих слов видно, что речь тут не о втором пришествии Христовом, а об открытии Царствия Божия, то есть благодатной силы Его на земле среди верующих, или об учреждении Церкви Христовой. Царствие Божие, пришедшее в силе, это Церковь, основанная Господом, распространение которой по всему лицу земли сподобились видеть многие из учеников и современников Господа. Преображение Господне. Евангелие от Матфея, глава 17, стихи с 1 по 13, от Марка, глава 9, стихи со 2 по 13, и от Луки, глава 9, стихи с 28 по 36. Об этом событии повествуют все три синоптика, причем достойно примечания, что все они связывают его с имевшей место за 6, по счету святого Луки, за 8 дней перед тем речью Господа о предстоящих ему страданиях, о несении креста его последователями и о скором открытии Царствия Божия, пришедшего в силе. Господь взял ближайших и довереннейших учеников своих, которые были всегда с ним в наиболее торжественные и важные моменты его земной жизни, Петра, Иакова и Иоанна, и возвел их на гору высокую одних. Хотя евангелисты не называют этой горы по имени, но древнее христианское предание единогласно свидетельствует, что это была гора Фавор в Галилее, на юг от Назарета, в прекрасной равнине Иезреельской. Величественная гора эта высотой почти в 3000 футов, покрыта снизу и до середины обильной растительностью, и с вершины ее открываются прекрасные виды на весьма далекое расстояние. «И преобразился пред ними, явился перед учениками в своей небесной славе, отчего лицо его просияло, как солнце, и одежды побелели, сделались по святому Матфею, как свет, по святому Марку, как снег, по святому Луке – блистающими». Евангелист Лука делает важное дополнение, указывая, что целью восхождения на гору была молитва, и что Господь преобразился именно во время молитвы. «И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую. Причем апостолы во время молитвы его спали, и только проснувшись, увидели славу преобразившегося Господа и явившихся Моисея и Илию, которые с ним беседовали, как поясняет Лука, об исходе его, который надлежал ему совершить в Иерусалиме. Как разъясняет святитель Златоуст, Моисей и Илия явились потому, что одни из народа почитали Господа Иисуса Христа за Илию или за единого из пророков, потому и являются главные пророки, чтобы видно было различие рабов от Господа. Моисей явился, дабы показать, что Иисус не был нарушителем его закона, каким старались представить его книжники и фарисеи. Ни Моисей, через которого был дан закон Божий, ни Илия, этот великий ревнитель славы Божией, не предстали бы и не повиновались бы тому, кто не был бы на самом деле Сыном Божиим. Явление Моисея, уже умершего, и Илии, не видевшего смерти, но взятого живым на небо, означало владычество Господа Иисуса Христа над жизнью и смертью, над небом и землею. Особое дивное благодатное состояние, охватившее при этом души апостолов, выразил святой Петр своим восклицанием: «Господи, хорошо нам здесь быть», и предложением построить три кущи. Лучше не возвращаться в дольний мир злобы и коварства, угрожающий тебе страданиями и смертью, как бы хотел он сказать. Евангелист Марк, несомненно, со слов самого Петра свидетельствует, что охватившее его чувство радости было столь велико, что он не знал, что сказать. Чудесное облако, несомненно, как символ особенного присутствия Божия, объяло их. Таковое облако, называемое Шехина, постоянно было во святом святых. И из облака послышался голос Бога Отца: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, Его слушайте». Те же слова, которые были слышны при крещении Господнем, но с добавлением «Его слушайте», что должно было напоминать пророчество Моисея о Христе и исполнение этого пророчества на Иисусе. Господь запретил апостолам рассказывать кому бы то ни было о видении, пока он не воскреснет из мертвых, чтобы не будить чувственных представлений иудеев о Мессии. Святой Марк добавляет при этом подробность, конечно, со слов самого Петра, что ученики удержали это слово, недоумевая, для чего Господу нужно умереть, чтобы потом воскреснуть. Убежденные теперь уже вполне, что их учитель Иисус есть действительно Мессия, они спрашивают: как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде? Господь подтверждает, что Илии действительно надлежит прийти прежде и устроить все, по-гречески, собственно, восстановить. По-гречески, собственно, восстановить, апокатастиси. То есть, как предсказывал пророк Малахия, обратить сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, или восстановить в душах людей первоначальные добрые и чистые чувства, без чего дело Мессии не могло бы быть успешным, ибо не нашло бы благоприятной почвы в сердцах людей, окаменевших от продолжительной порочной жизни. «Но говорю вам, — говорит далее Господь, — что Илия уже пришел, и не узнали его». То есть Илия уже пришел в лице Иоанна Крестителя, который был облечен от Бога силою Илииную и духом, подобным ему, но его не узнали, ввергли в темницу и умертвили его. Так и Сын Человеческий пострадает от них. То есть, как не узнали Илию и умертвили его, так не узнают и Мессию, и также умертвят его. Исцеление бесноватого отрока. О важности веры, молитвы и поста. Евангелие от Матфея, глава 17, стихи с 14 по 23, от Марка, глава 9, стихи с 14 по 32, и от Луки, глава 9, стихи с 37 по 45. Об этом исцелении повествуют все три синоптика, указывая, что оно совершено Господом сразу после схождения с горы Преображения. В это время множество народа собралось около учеников Христовых, ожидавших его у подножия горы. По святому Марку ученики имели спор с книжниками. Тот же Марк свидетельствует, что весь народ, увидев Христа, сошедшего с горы, изумился, вероятно, потому что на лице его, на всей наружности, сохранился еще некий отблеск той славы, которой Господь просиял на Фаворе. Некий человек обратился к Господу с просьбой исцелить его сына, который в новолуние беснуется и тяжко страдает, бросаясь то в огонь, то в воду. Он добавил при этом, что приводил его уже к ученикам Христовым, но те не могли исцелить его. Услышав, что ученики его не могли исцелить страждущего, хотя он и дал им власть над нечистыми духами, Господь воскликнул: «О, род неверный, не имеющий веры, и развращенный, не в смысле развратный, но превратно чувствующий, доколе буду с вами, доколе терплю вас». Одни толкователи относят этот упрек Господа к ученикам его по недостатку веры своей, не бывших в состоянии исцелить бесноватого, другие – ко всему народу иудейскому. Святой Матфей повествует за тем, что Господь повелел привести к себе отрока и запретил нечистому духу, и бес вышел из него. Евангелисты Марк и Лука приводят некоторые подробности. Когда отрок был приведен, с ним случился страшный припадок бешенства. На вопрос Господа, как давно это приключилось с отроком, отец отвечал, что с младенчества, и прибавил: «Если можешь, сжалься над ним и помоги нам». На это Господь отвечал: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Отец несчастного отрока со слезами возопил: «Верую, Господи, помоги моему неверию». То есть со смирением признал, что верование совершенно, недостаточно. Это смиренное исповедание было вознаграждено, чудо исцеления отрока совершилось. На вопрос учеников, почему они не смогли изгнать беса, Господь ответил: «За неверие ваше». Может быть, узнав от отца бесноватого силу, продолжительность и упорство беснования, они усомнились на этот раз в своей силе изгнать беса и потому не могли изгнать его, подобно тому, как начал тонуть Петр, уже пошедший по воде навстречу Господу, но потом, при виде сильного ветра и волн, усомнившийся в возможности дойти до Господа. При этом Господь добавил: «Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». То есть самая малая вера, если только она есть, уже способна творить великие чудеса, так как в ней сокрыта великая сила, подобная силе, сокрытой в ничтожном по виду горчичном зерне, разрастающемся потом в громадное дерево. Но не следует думать, будто вера имеет как бы собственную силу. Она является лишь необходимым условием, при котором действует всемогущество Божие. Бог же мог совершать чудеса и при недостаточной вере, как исцелил он бесноватого юношу, несмотря на маловерие его отца. Все возможно верующему, значит, что Господь все готов сделать для человека при условии его веры. Вера – это как бы приемник благодати Божией, который творит чудеса. В заключение Господь произнес весьма знаменательные слова: «Сей же род, то есть род бесовский, изгоняется только молитвою и постом». Это потому, что истинной веры не может быть без подвигов молитвы и поста. Истинная вера порождает молитву и пост, которые, в свою очередь, содействуют еще большему укреплению веры. Поэтому наши богослужебные песнопения восхваляют молитву и пост как обоюдо острое оружие против бесов и страстей. «Постника и молитвенника издали чуют бесы, — говорит епископ Феофан, вышинский затворник, — и бежат от него далеко, чтобы не получить болезненного удара. Можно ли думать, что где нет поста и молитвы, там уже и бес?» Можно. Во время этого пребывания Господа с учениками в Галилее он опять учил учеников своих и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет. Но они не разумели сих слов, а спросить его боялись. Господь видел, что теперь апостолам особенно нужно знать о близости его страданий, смерти и воскресения, а потому неоднократно напоминает о них, чтобы лучше запечатлеть в памяти и подготовить их к этому. Но ученикам Христа, все еще не отрешившимся от обычных иудейских представлений о Мессии, все это казалось чем-то смутным и непонятным. Чудесная уплата церковной подати. Евангелие от Матфея, глава 17, стихи с 24 по 27. С Господа Иисуса Христа требовали подать на храм Божий, как бы для Бога. Конечно, как Сын Божий, Он должен был бы быть свободен от платежа. Но чтобы не подавать нового повода к обвинению в нарушении закона, Он, не имея сам при себе денег, указал апостолу Петру, где и как найти статир, то есть 4 драхмы, для уплаты подати за двоих. Это чудо, по словам толкователя Евангелия епископа Михаила, ярко свидетельствует о божестве Господа Иисуса. Если он знал, что во рту рыба, которая первая попадется Петру, есть проглоченный ею статир, то он всеведущ. Если создал он статир во рту рыбы, то он всемогущ. Беседа о том, кто больше в Царстве Небесном. Господь ставит дитя в пример ученикам. Евангелие от Матфея, глава 18, стихи с 1 по 5, от Марка, глава 9, стихи с 33 по 37, и от Луки, глава 9, стихи с 46 по 48. После чудесной уплаты пошлины в Капернауме Ученики, спорившие между собой о том, кто из них больше, то есть кто из них будет первенствовать по власти и чести в том царстве Мессии, открытие которого они скоро ожидали, приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Ответ Господа прямо и решительно направлен против всякого стремления среди учеников Его к первенству. «Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. Не стремитесь к первенству в Моей Церкви, как бы говорит им Господь, ибо с первенством соединены будут и наибольшие труды, и наибольшие самоотречения, а отнюдь не покой и слава, как вы думаете». Призвав затем дитя, которое по свидетельству Никифора стало впоследствии священномучеником Игнатием Богоносцем, епископом антиохийским, Господь поставил его посреди учеников и, указывая на него, сказал: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». То есть, если вы не оставите своих ложных мнений о царстве Мессии и не оставите ваших тщеславных надежд на получение первых мест в этом царстве, то не войдете в него. Дети простосердечны, у них нет предвзятых мыслей о возвышении или приобретении, они робки и смиренны, у них нет еще зависти, тщеславия и желания первенствовать. Этим качеством их и надо подражать тем, кто хочет войти в Царствие Небесное. Кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Кто смирит себя, сознает себя недостойным Царствия Небесного, будет считать себя ниже других, тот только и окажется большим. Итак, кто отрешится от своего воображаемого величия, кто обратится от честолюбия и гордости к смиренно мудрию и кротости и станет таким же малым, как это малое дитя, того и ожидает большее в Царстве Небесном. Одновременно Господь преподал ученикам Своим и урок о взаимоотношениях между членами Царства Христова. «И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает». То есть, всякий, кто с любовью будет относиться к людям кротким и смиренным, подобным детям во имя Христова, то есть в исполнении Моей заповеди о любви ко всем слабым и уничиженным, тот делает это в их лице как бы мне самому. Здесь речь Господа, излагаемая святым Матфеем без перерыва, по евангелисту Марку и Луке была прервана словами апостола Иоанна о человеке, изгонявшем бесов именем Христовым. «Именем Христовым творились чудеса и теми, кто с ним не ходил». Евангелие от Марка, глава 9, стихи с 38 по 41, от Луки, глава 9, стихи 49 по 50. Слова Господа о том, что приемлющий всякого слабого, робкого и смиренного приемлет самого Христа, напомнили апостолу Иоанну виденного ими человека, который именем Иисуса изгонял бесов, но так как не ходил с ними, то апостолы возбранили ему делать это. Своим нежным, чутким сердцем апостол Иоанн, очевидно, почувствовал, что в данном случае ученики Христа поступили вопреки учению Христову. Из того, что они, все оставив, последовали за Христом и были избраны им в числе 12 ближайших и довереннейших учеников Его, и даже приняли благодать исцелений, они создали повод к превозношению и считали себя вправе запрещать действовать именем Христовым человеку, который не принадлежал к их числу. Между тем, во время открытой вражды вождей еврейского народа небезопасно было быть явным учеником Христа и повсюду следовать за ним. Поэтому у Господа было много тайных учеников, к числу которых, как известно, принадлежал, например, Иосиф Аримафейский. Вероятно, одного из таких тайных учеников Христовых, не решавшихся открыто следовать за ним, и встретили апостолы, когда он именем Христовым изгонял бесов. Апостолы не захотели признать его своим и запретили продолжать ему свою деятельность, мотивируя свое запрещение тем, что он не ходит с ними. Господь Иисус Христос не одобрил их поступка. «Не броните, — сказал он им, — не запрещайте, ибо творящий чудо именем Моим, несомненно, верует в Меня. Верующий же в Меня – не может быть врагом Моим, по крайней мере, в настоящем и ближайшем будущем. Кто не против вас, тот за вас. Поэтому не запрещайте творить добрые дела, во имя мое тем, кто почему-либо не решается открыто объявить себя моими учениками. Напротив, содействуйте им и знайте, что кто окажет какую-либо услугу моим последователям во имя мое, хотя бы лишь напоит только чашу холодной воды, не потеряет награды своей. Совсем другое говорил Господь о людях, которые похожи на ниву, много обрабатываемую, много орошаемую и, однако, бесплодную. Если такие люди не за Христа, если они не холодны, не горячи, то это уже значит, что внутренним существом они против Него».